По вечерам, после того, как Мути укладывала ее спать, начиналось самое ужасное. Она не могла уснуть, вертелась в большой кровати и все ждала минуты, когда заскрипит дверь, и к ней в комнату войдет бабушка Вера. Она приходила в поздний час, который Маша определить не умела, в вишневом халате, с длинной гладкой косой за спиной. Садилась возле кровати, а Маша сжималась в комочек и зажмуривала глаза. Один такой вечер она запомнила особенно хорошо из-за иллюминации, которую украсили дом перед ноябрьскими праздниками. Свет был полосатым, желто-красным, и Вера Ивановна, сидя в полосе красного света, шептала протяжно и внятно: «Убийца! Убийца маленькая! Ты позвонила, вот они и поехали из-за тебя. Все, живи, живи теперь, живи, радуйся!» Вера Ивановна уходила, и тогда Маша наконец могла заплакать. Она утыкалась в подушку и в слезах засыпала. По воскресеньям приходила любимая Сандрочка, которую Маша всю неделю ждала. Машу отдавали до обеда на несколько часов. Внизу около подъезда их ожидал Иван Исаевич, дядя Ваня, иногда один, чаще с Никой, и они шли гулять. То в зоопарк, то в планетарий, то в уголок Дурова. Расставание всегда оказывалось для нее сильнее встреч. Да и сама эта короткая прогулка напоминала о счастье других людей, которые живут в Успенском переулке. Несколько раз Сандра приводила Машу туда. Она понимала, что девочка тоскует, но ей в голову не могло прийти, что мучит больше всего Машу ужасное обвинение сумасшедшей старухи. А Маша ничего не говорила, потому что больше всего на свете боялась, что любимая Сандрочка и Ника узнают о том, что она совершила, и перестанут к ней приходить. Поздней осенью Маше приснился первый раз страшный сон. В этом сне ровно ничего не происходило. Просто открывалась дверь в ее комнату, и кто-то страшный должен был войти. Из коридора несло приближающимся ужасом, который все рос и рос, и Маша с криком просыпалась. Кто и зачем распахивал дверь, которая всегда оказывалась чуть-чуть смещенной от двери, действительной? На крик обыкновенно прибегала Мотя. Она укрывала ее, гладила, крестила. И тогда уже под утро Маша засыпала прочным сном. Она и прежде плохо засыпала, ожидая прихода бабушки. А теперь и после ее ухода она подолгу не могла заснуть, боясь сна, который снился тем чаще, чем больше она его боялась. По утрам Мотя с трудом поднимала ее. Полусонная, она сидела на уроках. Полусонной приходила домой и отрабатывала перед Верой Ивановной музыкальную повинность, а потом засыпала коротким дневным сном, спасающим ее от нервного истощения. Место над Яузой, где стоял их дом, издавна считалось нехорошим. Выше была вшивая горка, а по самому берегу стояли когда-то лачуги Котельников и Гончаров. На противоположном берегу раскинулся Хитров рынок, и населяли его окрестности старьевщики, проститутки и бродяги. Их потомки и образовали население доходных домов, которые построили здесь в начале века. И именно эти люди, втиснутые теперь в трухлявые коммуналки, указывали на огромное, выше всех здешних церквей, вознесшееся здание, архитектурный бред, не без игривости, со шпилем, арками, колоннадами, над разновысотными ярусами, и говорили нехорошее место. Многие жильцы дома умирали насильственной смертью. А тесные окна и куцые балкончики притягивали самоубийц. Несколько раз в году к дому с воем подъезжала санитарная машина и подбирала распластанные человеческие останки, прикрытые сердобольной простыней. Столь любимая в России статистика давно установила, что число самоубийств повышается в зимние бессолнечные дни. Тот декабрь был необыкновенно мрачным. Солнышко ни разу не пробило глухих облаков. Лучший сезон для последнего воздушного полета. Обедали Гладышевы обыкновенно в столовой, а ужинали на кухне. Вечером, когда Маша доедала жареную картошку, по-деревенски приготовленную моти в виде спекшейся лепешки, в кухню вошла Вера Ивановна. Мотя сообщила ей, что сегодня опять сиганули с седьмого этажа, выбросилась дочь знаменитого авиаконструктора. «От любви, небось», — прокомментировала Мотя свое сообщение. «Балуют, потому так и выходит. Гулять не надо пускать девчонок», — строго отозвалась Вера Ивановна. Она налила в стакан кипяченой воды и вышла. «Моть, а что это с ней стало?» — спросила Маша, оторвавшись от картошки. «Как что?» «Убилась насмерть. Внизу-то камень, не соломка». «Ох, грехи, грехи!» — вздохнула она. Маша поставила пустую тарелку в раковину и пошла к себе в комнату. Они жили на 11-м. Балкона в ее комнате не было. Она пододвинула стул и влезла на широкий подоконник. Между 10-м и 11-м этажом притулилась зачаточная балюстрадка. Маша попробовала открыть окно, но шпингалеты, закрашенные масляной краской, не открылись. Маша разделась, сложила свои вещи на стуле. Зашла Мотя сказать спокойной ночи. Маша улыбнулась, зевнула и мгновенно уснула. Впервые за всю жизнь на Котельнической набережной она заснула легким счастливым сном, впервые не услышала тихого проклятия, с которым зашла к ней в полночь Вера Ивановна, и дверь ужасного сновидения не отворилась в эту ночь. Что-то изменилось в Маше с того дня, когда она узнала о той девушке, которая сиганула. Оказывается, существовала возможность, о которой она прежде не знала, и от этого сделалось легче. На завтра позвонила Сандрочка и спросила, не хочет ли она поехать с Никой в зимний пионерский лагерь ВТО. С Никой Маша готова была ехать куда угодно. Ника была единственной девочкой, которая осталась от прежней жизни. Все остальные ее подружки по юго-западу, где она жила раньше, исчезли бесследно, как будто тоже погибли вместе с ее родителями. Несколько оставшихся до Нового года дней Маша жила в счастливом ожидании. Мотя собрала ей чемодан, одела его в парусиновый чехол и пришила к нему белый квадрат, на котором написали ее имя. Генеральский шофер привез с юго-запада ее лыжи, палок не нашел, купил в детском мире новые, красные, и Маша гладила их и принюхивалась. Пахли они вкуснее любой еды. 31 декабря утром ее должны были отвезти на Пушкинскую площадь. Там она встречалась с Никой, туда подавали автобусы. Ей казалось, что там же будут и все ее подружки со старого двора. Оля, Надя, Алена. 30 вечером у нее поднялась температура под 40. Вера Ивановна вызвала врача и позвонила Александре Георгиевне, чтобы известить. Поездка таким образом отменилась. 2 дня лежала Маша в сильном жару, время от времени открывая глаза и спрашивая, «Который час? Уже пора? Мы не опоздаем?» «Завтра, завтра», — все говорила Мотя, которая почти от нее не отходила. В каких-то просветах Маша видела и Мотю, и Сандрочку, и Веру Ивановну, и даже деда Петра Степановича. «Когда же я поеду в лагерь?» — — ясным голосом спросила Маша, когда болезнь ее отпустила. — Да каникулы-то кончились, Машенька. Какой теперь лагерь? — объявила Мотя. Горе было велико. Вечером приехала Сандрочка. Долго утешала ее, обещала, что на лето заберет к себе в Загорянку. А ночью ей снова приснился тот сон. Открылась дверь из коридора, и кто-то ужасный медленно приближался к ней. Она хотела крикнуть и не могла. Она рванулась, спрыгнула с кровати в странном состоянии между сном и явью, придвинула стул к подоконнику, влезла на него и дернула шпингалет с невесть откуда взявшейся силой. Первая рама открылась, вторая распахнулась совсем легко, и она соскользнула с подоконника вниз, даже не успев почувствовать ледяного прикосновения фартука. Подол ее рубашки зацепился за его острый край, чуть-чуть придержал ее, и она мягко выпала на заваленную снегом балюстраду 10-го этажа. Через час Мотя закончила свою трапезу и вышла из чулана. На нее дохнуло холодом. Морозным воздухом несло из открытой двери Машиной комнаты. Она вошла, увидела распахнутое окно, ахнула, кинулась его закрывать. На подоконнике намело маленькую неровную горку снега. Только закрывши окно, она увидела, что Маши в постели нет. У нее подкосились ноги. Она села на пол, заглянула под кровать, подошла к окну. Шел густой снег. Ничего не было видно, кроме медлительных хлопьев. Мотя сунула голые ноги в валенки, накинула платок в старое хозяйское пальто, побежала к лифту. Спустилась. Пробежала через большой, покрытый красным ковром вестибюль, шмыгнула через тяжеленную дверь на улицу и обогнула угол дома. Снег лежал ровный, рыхлый, празднично блестел. «Может, замело уже?» — подумала она и пошла, разметывая валенками толстый снег под окнами их квартиры. Девочки не было. Тогда она поднялась и разбудила хозяев. Машу сняли с балюстрады через полтора часа. Она была без сознания, но и без единой царапины. Петр Степанович проводил до машины, укрытую одеялами девочку, вернулся в квартиру. Вера Ивановна просидела эти полтора часа на краю своей кровати, не сдвинувшись с места и не проронив ни слова. Когда Машу увезли, генерал увел Веру Ивановну к себе в кабинет, посадил в холодное кожаное кресло и, крепко взяв за плечи, встряхнул. «Говори!» Вера Ивановна улыбнулась неуместной улыбочкой. Это она все подстроила. Танечку мою убила. «Что?» — переспросил Петр Степанович, догадавшись, наконец, что его жена сошла с ума. «Маленькая убийца все подстроила. Она...» Следующая машина увезла Веру Ивановну. Генерал не стал ждать до утра. Вызвал немедленно. В эту ночь ему пришлось еще раз спускаться вниз к санитарной машине. Поднимаясь наверх в лифте, он поклялся, что ни дня больше не проведет с женой под одной крышей. Утром он позвонил Александре Георгиевне, сообщил о случившемся очень сухо и коротко и просил забрать Машу из больницы к себе, как только ее выпишут. Через день генерал уехал в инспекционную поездку на Дальний Восток. Свою бабушку Веру Ивановну Маша видела с тех пор только один раз на похоронах. Петр Степанович сдержал свое слово. Вера Ивановна прожила оставшиеся ей 8 лет жизни в привилегированной лечебнице, вдали от драгоценной мебели, фарфора и хрусталя. сухой мертвой старушки с редкими седыми волосами. Маша не узнала красивой пышноволосой бабушки Веры Ивановны в вишневом халате, приходившей к ней семилетней шептать ночные проклятия.